Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями.
Йога, радио.
Ведическая астрология.
Здравствуйте! С вами передача «Ведическая астрология». Вместе с Данвантари Дасом, преподавателем Центра Аюрведы Олега Геннадьевича Тарсунова, мы изучаем знаки зодиака. Данвантари Дас, здравствуйте!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, Инна!
Я так понимаю, сегодня мы будем говорить о близнецах.
Да, совершенно верно. Давайте поговорим о близнецах. Давно уже пора, я думаю.
Давно пора, да. Данвантари Прабу, что за знак такой вот интересный, близнецы? Интересный даже тем, что вот он какой-то двойной, да? Тут два присутствуют, близнеца.
Да, да. Смотрите, вспоминаем то, что я говорил в предыдущих наших, ну, тех, кто слушал, по поводу того, что вспоминаем информацию, так мы разбираем знаки, то, что знаки делятся на двойственные, фиксированные, подвижные. Да, три типа их есть. Подвижные, двойственные, двойные, можно еще сказать, двойные и фиксированные.
Близнец, наверное, это двойной, скорее всего.
Да, так, двойной знак. Да, по логике, и они как бы чередуются. Вот если нарисуем круг, как вот в западной астрологии распространено рисовать по кругу их, как на небе вроде бы, как звездное небо, знаки, то если мы проведем линию между двойными знаками, то их, ну, их три типа, соответственно, 12 знаков зодиака мы делим на 4, получается, делим на 3, получаем четверку. Вот, и такой квадрат получается, то есть они ровно чередуются. То есть смотрите, такой ровный квадрат, да, действительно квадрат. То есть Овен это был подвижный, потом Телец это был фиксированный, и Близнецы это был двойственный, и снова дальше будет снова так же чередоваться. Рак это подвижный, Лев фиксированный, Дева двойственный. То есть как раз между следующим знаком двойным, двойственным, мутабельным, Девой и Близнецами, как раз между ними два знака расстояния. То есть вот такой квадрат. Опять-таки от Девы к следующему двойному знаку мы переходим, это Стрелец, тоже между ними два знака расстояния. Такой квадрат образуется. Вот. Соответственно, вот так получится три таких квадрата, три квадрата. Вот такая звездочка получается. Так же, как и стихи тоже. Их будет четыре треугольника. Стихи у нас уже четыре стихии. Огонь, вода, земля, воздух. И если мы 12 разделим на 4, то будет, получится по 3 знака. Вот они тоже равнобедренный треугольник образуют. То есть тоже вот так симметрично расположены по зодиакальному кругу. Вот, тоже чередуются. То есть вот мы определенно четверку сейчас прошли четверть знака зодиака. Зодиак, он тоже делится на четверти. То есть мы прошли все четыре стихии. Огонь, Земля, это, а нет, не все четыре, четвертый это рак будет. Третью стихию мы сегодня проходим, воздух. Вот, то, что двойственное, это важно для близнецов. Можно сказать, что он чрезмерно двойственный, то есть это одновременно воздушный знак. В принципе, это хороший фактор. Двойственные знаки, вот в прошлый раз я говорил, что они с сатва-гуной считаются связаны, двойные. Но это всего лишь какой-то принцип определенных действий в сатва-гуне, а что на самом деле, что знак обязательно сатвичный, это не означает вот, в своем проявлении. Поэтому близнецов можно сказать, что они чрезмерно двойственные. Ну, двойственные, да, хорошие, потому что фиксированные они могут... это означает, что они универсальны, если подвижный знак, и сам как раз яркий представитель из этих подвижных знаков как раз Овен, устремлен вперед быстро, с разбегу. Вот. Кстати, все напротив знаки, они тоже будут двойственный, вот как напротив близнецов стрелец, он двойственный, так напротив овна, весы, он будет подвижный. Овен подвижный. Вот, весы подвижны, но гораздо меньше, чем баран, который мчится, бежит. Вот. Но имеется в виду вот эти весы, со времен электронные весы, они никуда не двигаются, а вот раньше чаши были.
Да.
Вот, потому, ну, вот в этой первой четверти, как бы, это начало, ну, это импульс определенный, Овен, это, собственно, зарождение, импульс, то, с чего знаки начинаются, и его трансформация. И в первой четверти они, соответственно, очень ярко проявлены. Вот, то, что Овен – это подвижный знак, и Телец фиксированный. То есть, да, ярче всего. Вот то, что мы говорили про то, что Телец, он такой стабильный. То есть, как раз Телец, да, ярко выражен, но одновременно. И, то есть, стихии, они тоже имеют схожесть вот с этими качествами двойственности, фиксированной и подвижной. То есть в какой-то степени они связаны, то есть у них больше, более ярко подвижны. То есть Земля, она более фиксированный такой элемент сам по себе. И Телец, он одновременно фиксированный знак или неподвижный, и земной одновременно. Вот, вот Телец такой крепко стоящий на четырех ногах, крепко стоящий на земле, его символизируют. Овен – это огненный знак и подвижный, огонь, он движется постоянно. Вот. Но воздух тоже подвижный, в принципе. Вода, она чаще подвижна, на самом деле, вода в природе. Вот. Но все-таки мы не можем это как яркую черту видеть воды. Вот. То есть огонь постоянно меняется. То есть вода, она может быть все-таки застывшей в виде льда или просто в каком-то неподвижном находящемся сосуде, то огонь неподвижный, ну, сложно представить. Даже если это накаленная какая-то спираль металлическая, может быть, пример такого огня, и то там, ну, движется, движение на ком-то находится, вибрирует. Вот, когда ток по проводам идет, то вибрация чувствуется. То есть огонь всегда с движением сильно связан. Вот, и Овен как раз огненный и подвижный знак. А Земля, она не движется без надобности. И лучше, если она не движется. Вот. И, в общем-то, вот двойное – это хорошо, это одновременно, что может в двух направлениях двигаться. То есть это мышление определенное человека показывает. Если фиксированный знак, то человек склонен все упорядочивать, консервативен, сохранять все таким, как оно есть, ничего не изменяя. Если знак подвижный, то наоборот, хочет все поменять, как Овен, например. А двойственность означает, что на и то, и другое может, хочет.
То есть он может быть одновременно и домоседом, и любить путешествовать, да, вот, например, такой характеристик.
Да, может, но все-таки вот, видите, воздух все-таки подвижная стихия, и поэтому, собственно, в сумме все-таки это более такой активный знак получается, близнецы. Хоть он может быть, как бы, говорится, двойственно, они как раз сочетают. Тут двойственно может слово вводить в заблуждение, может быть, мутабельно использовать. Это западная астрология термин, не все ведические астрологи любят. Ну, то есть двойственное – это не означает противоречивое, а как раз к близнецам именно не противоречивое это относится. Ну, в чем-то и противоречивое, может быть, да, двойственные знаки. Вот. Ну, то, что они, в общем-то, и так могут действовать, поступать. Ну, как вам сказать? Всегда что-то легче перевести в движение, по-моему, чем остановить. Попробуйте, останавливаться сложнее. То есть вот если автомобиль резко затормозит, он еще какое-то время проедет. Вот. Поехать сразу он сможет. Ему не нужно там
раскатить. Да. Особенно тяжелые предметы, да, какие-то вот, если вдруг начали движение, то уже не остановишь.
Да, да. То есть движение, ну, в чем-то сильнее само по себе, чем фиксированное состояние. Как, например, тоже один астролог приводил, если красный с белым смешиваем, то красный получаем, а не белый. То есть немножко все-таки двойственные знаки, они более такие больше все-таки активность больше проявлена. Вот, поэтому самой яркой чертой близнецов их является то, что они достаточно противоречивые. То есть здесь весь набор получается ну, вот этой двойственности. Не только потому, что сам по себе знак двойственный, но он управляется планетой, которая двойственность представляет, близнецы. У него противоречивый характер. То есть не планета Меркурия. Меркурий – это тот же самый Гермес. Да? Это латинское имя Гермеса. Он в греческой мифологии был как раз послом богов. Вот. Сандалии с крыльями у него изображаются. Вот. И это аналогия с греческим Гермесом, римским, она подходит и к ведическому Будхе. То есть Меркурий на санскрите будет Будха. Вот. Рассказывал эту историю, что именно Будха посоветовал Раху сесть между Солнцем и Луной. То есть он такой обладает особенностью, говорится, что он достаточно двуличный. Ну, в принципе, Меркурий, он сам по себе планета скорее хорошая. То есть есть деление, вот это я говорил, что есть планеты сами по себе, в целом делятся в ведической астрологии на благоприятные. Это Юпитер, Венера, большая растущая Луна. Ну, большая Луна, не только растущая, но в третью фазу тоже она благоприятная. А вот Меркурий, он становится благоприятной или неблагоприятной планетой в зависимости от того, с какой планетой он объединяется. Вот такая его особенность. Ну и Сатурн, Марс, Раху, Кету, они неблагоприятные планеты сами по себе. И Солнце, кстати, тоже. Вот, про Солнце это я упоминал. Вот, в принципе, сам по себе он, если без неблагоприятных планет, он больше благоприятная планета, хорошая планета.
То есть такая присказка, как ни вашим, ни нашим, она здесь не очень подходит. Да, наверное, скорее и вашим, и нашим.
И вашим, и нашим. Ну, в общем-то, Меркурий сам по себе, в общем-то, он... Видим вот на этом примере, да, что он Раху помог, что он Асурам помогал. Вот. Ну, у нас все планеты, они девы, боги, кроме Раху Кету. Раху Кету у нас Асуры, единственный из грах на небе, вот, демонические существа. И Будха, он, конечно же, дева, он полубог. Вот. И ему ближе божественный, похоже, он видит свою миссию и задачу в том, чтобы налаживать взаимоотношения, налаживать контакты, поддерживать нейтралитет. Но он, в общем-то, великий дипломат. Опять-таки, тоже дипломатия может быть как в плохом смысле слова, в принципе, а может быть дипломат и в хорошем смысле слова, какой-то, кто выполняет высшее предназначение, миссию. Вот, если человек дипломат только ради дипломатии, тогда это плохо. Вот. Но если это надо, то это хорошо. Но сам по себе он, в общем-то, по всей видимости, старается со всеми нейтралитет поддерживать. Вот. Но в своем высшем проявлении он благоприятен, Меркурий, конечно. Да. Разум означает вообще его влияние на жизнь, на человека, на восприятие, оно очень благоприятно. То есть вот для духовных людей он тоже очень хорош, хотя за Меркурий он отвечает ну, за логику обычную. Те планеты у нас отвечают за разум, это Юпитер и Меркурий. Юпитер – это мудрость, философия, религия, то Меркурий – это как раз обычный интеллект, обычные знания, вот, начитанность и так далее. К языкам дает способность, ну, ко всей интеллектуальной деятельности, к написанию текстов. Вот, и Меркурий, он показывает как бы не связано это знание, но может быть в принципе достаточно материально, как зарабатывать деньги и все прочее. То есть прикладное материальное знание. Но если у человека сильный Меркурий, то это ему помогает находиться на духовной платформе. Так, например, сам по себе Меркурий, он, например, бесполая планета. Вот, бесполая планета, если на человека Меркурий сильный, и он его усиливает, то тогда человеку, в принципе, становится легче контролировать сексуальное желание, страсть уходит. Вот, способность такая переключить, дает возможность переключить свой ум, свое сознание куда-то на какую-то более... То есть благотворная деятельность сам по себе означает. То есть она, в принципе, не обязательно является проводником каким-то к высшим сферам, к Богу, но это очень хорошая платформа, на которой хорошо находиться. Опять-таки, если человек хочет духовности посвятить, он должен решимости иметь. Вот Меркурий, чем хорошо, можно не быть решительным человеком, то есть находиться в таком равновесии, компромисс позволяет находить золотую середину. Вот, можно побыть в таком подвешенном состоянии, когда человек, если не определился, хочет ли он духовной практикой заниматься или материальной жизнью жить, то Меркурий, пожалуйста, предоставляет множество видов деятельности, сфер деятельности, в которые человек может себя посвятить. И... То есть безобидная такая материальная деятельность Меркурий показывает, которая не несет для себя опасности, проблем. Вот. Но поскольку это совершенно нейтральная сфера, сам по себе показывает нейтралитет, то нейтралитет – вещь такая редкая в нашей жизни. Кстати, это вот интересный момент, что Швейцария находится под Меркурием, сильным влиянием. Вот. Вообще, Западная Европа достаточно находится под сильным влиянием Меркурия. Так, например, они известны, европейцы, как тем, что совершили географические открытия великие, плавали далеко, налаживали торговые связи, контакты. Ну, почти все вот, европейцы. Ну, по поводу Америки, Северной Америки есть мнение, хотя... Я не уверен до конца, что тоже они находятся под сильным влиянием именно уже конкретно близнецов. Вот. Но вот Швейцария интересна, страна, которая всегда находилась, всегда придерживалась нейтралитета. Вот яркий пример этого. И изначально создавалась как нейтральное образование. Конфедерация была, и там видим, что четыре народа присутствуют. То есть там и языки, на которые говорят в Швейцарии, французский, итальянский, немецкий. Вот.
Ну да, и совершенно спокойно живут соседями, принимают у себя людей.
Да. Ну и часы швейцарские известны качеством своим. Но часы, это все-таки больше с кету связано, тоже Меркурий там присутствует. И кету и раху вообще надо знать, что они, на них Меркурий очень хорошо, благотворно влияет. Вот. Но связи, контакты, установление отношений и, ну, в принципе, все страны, в которых развиваются эти связи, контакты, информация, там Меркурий сильный.
А часы вы имеете в виду вот именно технический момент, сам аппарат, да, не время?
Да, сам аппарат.
Да. А за время какая планета отвечает? И вообще ли планета, или может быть?
Ну, я думаю, что все, вот то, что все, о чем мы говорим, это все как раз времени касается. Вот. Ну, вообще, помните, есть имя Сатурна Хронос. Вот.
История, да, вот тут уже этот момент.
Да, вот в принципе он показывает проявление времени в виде увядания, старости и смерти Сатурна. Вот, а так-то в принципе вся астрология она ко времени имеет отношение. Вот, ну вот интересно, вот если посмотрим классическую, ну вот нашу просто, то, что в школе нам показывали, схему Солнечной системы, то все планеты находятся между Солнцем и Сатурном. Вот. И Сатурн и Солнце, они одновременно противоположны, противоположные планеты. Ну, например, Солнце – это планета блеска, великолепия. Сатурн, наоборот, планета ветхости, убогости. И в то же время они по своим проявлениям очень похожи, схожи. То есть и Солнце может дать упрямство сильное, и Сатурн может дать упрямство сильное. И те, и другие могут дать твердость характера. Хотя, ну, вот это как бы внешнее проявление, потому что причина, которая, вот, которая имеет человек, сама энергетика, твердость вот этого характера, Солнце и Сатурн не будут давать по-другому, но схожи в жизни. И Солнце и Сатурн, они, в общем-то, ограничивают очень сильно человека. Без Солнца в гороскопе сильного достичь что-то сложно. Солнце – царь планет, поэтому, собственно, дает всему свет. И если Солнце слабое в гороскопе, то ну, это, соответственно, энергетически слабее гороскоп, нет блеска, великолепия. А Сатурн, он показывает внутреннюю силу аскез, способность свои… способность превосходить жизненные ситуации, свою судьбу. И опять-таки снова, если у человека Сатурн сильно, это означает, что он в жизни сможет многое поменять в своей, даже в том случае, если у него гороскоп слабый и нет сильных планет или благотворных, но он может благодаря сильному Сатурну все пережить. То есть железный человек – это про человека с сильным Сатурном, в том числе это и к Маргарет Тэтчер относится, и к Иосифу Сталину, например. Вот, недаром Тэтчер называли «железной леди», а Иосиф Виссарионович Дугашвили взял себе псевдоним вот этот Сталин, потому что твердостью характера отличался. Да, это, пожалуйста, сатурнианские типы.
Ну да, еще те железные люди.
Да.
Особенно Сталин, тут уж не поспоришь.
Да, Сталин. Ну, рассказывают, что он отказался от наркоза, когда им проводили операцию от хлороформа, и сумел, в общем-то, выдержать операцию без наркоза. Вот. Боялся он, правда, что его отравить могут, поэтому не согласился. Но все равно можно представить, какой силы действительно это был человек. В гороскопе я его не видел. Даже не встречал, не знаю, может быть, даже время рождения его не очень хорошо известно. Ну
интересно там... было бы, да, до нотаря пробуют посмотреть.
Да, но неизвестно, кто был его отец. Кстати, вот то, что, в общем-то, он без отца вырос, это говорит о том, что Солнце у него было не очень хорошее. Вот.
Но, тем не менее, славы добил, то есть, предводителем. Царем, можно
да,
сказать.
Да, да, да. Все-таки солнце было. Оно как-то повреждено, что-то нехорошее ему несло, но что-то было. Поэтому это наводит на мысль о том, что все-таки отец Сталина, хоть он с ним и не общался, но все-таки был каким-то человеком выдающимся. То есть там разные версии есть. Можно на основе этого предположить, что он был какой-то личностью непростой.
На основе его гороскопа, я думаю, можно многие тайны повскрывать, да? Астрологи, они тут вот как раз так вот очень могут помочь, если нужно.
Я думаю, это даже опасно. В общем-то, надо вот осторожнее о великих говорить. Астролог, помимо всего прочего, это также была опасная профессия всегда. Вот. Даже не хочу говорить, что с ними происходило иногда.
Это как адвокат, да, или там какой-нибудь детектив, который много чего разведает и да, криминально.
Ну, кстати говоря, вот интересный момент. Сейчас мы про астрологов заговорили. Астрологи же под Меркурием находятся, достаточно сильным. То есть, если вы хотите узнать, может ли быть кто-то, у кого-то есть способности к изучению астрологии, может ли быть кто-то астрологом, то надо смотреть, сильный ли Меркурий. Вот. Вот, например, у меня учился Антон, ну, Габи Сатари, да, на Сатари сейчас у них есть сайт Ведика. Вот у него
сильный Меркурий достаточно. Вот, в принципе, помню, когда-то он приходил ко мне на занятия. Астролог Габи Сатари, Антон.
Вот, тогда вы уже могли увидеть, что тут есть большие надежды.
Сильный Меркурий, сейчас вот можете посмотреть в интернете. Делаем бесплатную рекламу, действительно бесплатно. Вот, Ведика.ру сайт. Вот. То есть под Меркурием находится, и помимо того, что Меркурий в целом за изучение отвечает, языки иностранные, например, это Меркурий, способность говорить, писать тексты, журналистика про вас, Инна.
Ну да, у меня Меркурий довольно сильный. Наверное, астролог тоже был бы из меня неплохой. Я была бы не против.
Да, да, но астролог, в общем-то, скажем правду прямо, что у него язык должен быть хорошо подвешен, помимо всего прочего. Хотя не обязательно, но тогда, может быть, есть какие-то астрологи хорошие, которые не многословны, но тогда их будут меньше знать, скорее всего. Но должен проводить связи. Меркурий – вот это способность видеть взаимосвязь, прослеживать, в том числе, в общем-то, ну, нужно какой-то человек обращается к астрологу, нужно дать ему какую-то дополнительную точку зрения, то, что он не видит на события, чтобы он увидел решение. В этом смысл. И вот то, что мы говорили про нейтралитет, и то, что вот, как вы сравнили адвокаты, следователи. Следователи, кстати говоря, ну, а кстати, у них действительно Меркурий сильный. То есть я вот общался со следователями, не знаю, что решат сейчас слушатели.
Да, в смысле, вы их консультировали или все-таки вы были под следствием?
Ну, кто захочет, найдет мой гороскоп. Не был я под следствием, все-таки скажу. Там можно дошутиться. Действительно, ну, под Меркурием находятся. Просто я сейчас подумал, вспомнил даже. Ну, внешне, собственно, когда Меркурий сильный, даже внешние черты достаточно сильные, ярко выражены. Вот, вообще-то Кету, наверное, влияет. Естественно, но вот это Шерлок Холмс – это Кету. Вот, там, конечно, Меркурий есть, но Кету. Во-первых, хотя бы то, что он трубку там постоянно курит. Вот, Кету может давать пристрастие к табаку, кстати говоря, вот, негативное его проявление. За вредные привычки в ведической астрологии второй дом отвечает. Это как продукты питания расцениваются, собственно. Когда человек употребляет какие-то наркотики, то это как все равно, чтобы он сладкого много съел, объедается, можно сравнить.
Раху отвечает конкретно, да, на наркотические средства?
Раху за алкоголь больше отвечает. Раз наркотики, но алкоголь, он тоже наркотик, поэтому разницы большой нету. Но все-таки как бы в ряду наркотических средств выделяется тем, что имеет такой как раз экстравертный характер Раху. Вот. Даже алкоголики, в общем-то, ищут себе компанию, а наркету, наоборот, дает закрытость. Вот. И, ну, многие наркоманы, в общем-то, они могут хорошо себя чувствовать и одни. В этом разница. То есть, когда Раху на человека влияет, он идет в какую-то компанию, в компании какой-то теряется. Вот, в плохой, под влиянием Раху человек попадает, а под влиянием Кету он уходит в себя, закрывается, вот, в какой-то интровертный характер идет. Это принципиальная разница между Раху и Кету. Вот это надо понять. Раху дает расширение, Кету – сжатие. Это важно. Кстати говоря, близнецы тоже связаны с Раху. Вообще это не во всех школах, но как раз в моей школе, Санджай Радха, Раху экзальтирует в знаке близнецов. И, соответственно, Кету тоже экзальтирует знаки Стрельца. Вот. И действительно, такое положение мы можем увидеть у многих мистиков. Кстати говоря, вот у Сати Сайбабы в гороскопе Кету в Стрельце как раз, а Раху в Близнецах. По памяти сейчас вспоминаю. Ну, вроде бы так.
И что это получается? То есть там Раху у него экзальтирует?
Да, Раху экзальтирует. Это неплохо, что экзальтирует. Раху-кету дает мистические способности. Вот.
Поэтому часто, да, говорят, что великий мистик.
Часто, ну вот, если мистиков, йогов посмотрим разных, то у них кету и раху, мы видим, что как раз в таком положении раху в знаке близнецов, и раху, в принципе, склонен здесь давать что-то хорошее. То есть вот раху как демоническая сущность, вот, описывается в астрологии. Я думаю, что у него есть какая-то хорошая черта у раху, вот как раз общителен. То есть, не знаю, когда по наблюдениям жизненным такой вывод родился. То есть, когда проходят какие-то, собираются духовные люди, какие-то организации, фестивали, лекции, семинары идут, то иногда могут люди такие достаточно далекие прийти от всего этого. Вот. Но, тем не менее, задавать вопросы, интересоваться, что у вас происходит, как, да что. Вот. То, что далекие, как раз это влияние раху. То есть, если типичный человек под раху, это такой грубый такой человек, скорее всего, с большим животом. Мужик, в общем. Как раз, который пиво любит. Вот. Может быть. Ну вот, раху, он дает как бы наглость. Наглость, беспардонность. Вот, даже такой вот, не просто наглость, но такая вызывающая. Вот так. Это как бы, вот когда мы сталкиваемся с, извиняюсь за сленговое слово, с беспределом, вот, когда человек, в общем-то, готов на многое пойти, это раху влияние. То есть, когда вот в фильмах этих показывают, столы там кидают, рушатся, шкаф падает во время драки, это раху. То есть, примерно так это выглядит. Это раху влияние. Вот. Но раху, он расчищает дорогу к новому. У него есть то, что вот он стал грахой планеты, он заслужил этого положения, надо понять, что планеты, в общем-то, они в любом случае представляют волю Бога. Бога представляют, вот, 9 планет Всевышнего. И собственно, Раху тоже к нему нужно относиться как к тому, что нас тоже учит. Учит, потому что он заслужил это положение, быть грахой. То есть он квалифицирован для этого. То есть Асура означает, что они не сотрудничают с Богом. В данном случае он как-то согласен сотрудничать. Хотя он обладает богоборческой натурой, но он что-то понимает. Важность знания, важность информации раху. Он готов общаться, и просто в силу своего общительного характера он может получить что-то хорошее. Раху может принести что-то хорошее. Он дает что-то новое. Но раху может чему-то хорошему служить. То есть желание все менять и всего нового – это влияние раху. Вот. Но мы видим, что иногда какие-то духовные лидеры, они бывают и реформаторами. Это как раз будет пример, может быть, раху под влиянием Юпитера. Юпитер у нас будет духовных лидеров представлять, а раху – это как раз реформаторы. Вот. Но если раху побеждает, тогда это будет лжелиритик. Это гуру Чандала-йога называется, классическая комбинация. Вот, но Меркурий, вот про то я вспомнил, что у нас астрологи, представляете, астрологи не должны нейтралитета придерживаться. Вот, они очень важную функцию, в общем-то, в культуре ведической несли. Астролог, он, в общем-то, не может как-то манипулировать. Мы видим, что даже духовные, религиозные люди легко попадают под влияние политики. Политика занимается, хоть и браманы, хоть и учителя, священники, тем не менее. Вот. Ну, даже какие-то высокопоставленные духовные люди. Вот. Даже они бывают, ну, бывают, что используют свое положение, свое влияние на людей в политических целях. Вот. И в разных религиозных организациях мы видим, что организация, она материальная структура, и часто, в общем-то, лидеры поскольку они возглавляют организацию, в общем-то, росту духовности не способствует. И астролог, он в любом случае нужен для всех. Он полностью нейтрален, то есть им сложно манипулировать, им... Астрологу тоже сложно манипулировать, то есть астролог тоже может пытаться манипулировать, но тем не менее планеты все-таки как стоят, людей не обманешь, пойдут сходят к другому астрологу, если астролог попытается как-то использовать гороскоп планеты, вот, чтобы на людей влиять. Ну, он как переводчик. Вот Меркурий, он переводчиков указывает. И должен быть всегда такой, ну, как бы беспристрастный взгляд на вещи. И астролог, в общем-то, вот его, кроме всего прочего, функция такая практическая, то, что должен беспристрастный взгляд на вещи давать. То есть ребенок может обратиться к астрологу, например, за советом. Мама одно говорят. И мама, она вроде бы правильно говорит, но тем не менее мама что-то хочет свое. Надо маму слушаться, да, но если слушаться все-таки полностью ее, то будет в конце концов так, как мама хочет. А мама, она, конечно, хочет благо ребенку, но она хочет такого блага, которое ее устраивает. Отец что-то хочет. И астролог ничего не сможет сделать, родители могут то говорить правильно. Вот я тоже это из жизни беру пример. То есть родители, вот видишь, да, дальше астролог. Дальше следующую планету берешь, и уже, уже да, не скажет мама. Она закрывает рот, сжимает губы. Да. То есть сложно. Сложно с гороскопом не считаться. То есть он как раз, ну, вот этот свет дьёте бросает, ну, высвечивает самые темные такие углы. Неожиданные ракурсы дает, неожиданные стороны, аспекты раскрывает. Поэтому астролог, да, в общем, под Меркурием находится не только потому, что должен уметь знать, информацию проводить, но и также и по своему положению. Он должен уметь быть нейтральным. Представьте, какой-нибудь астролог придворный перед царем. Цари, знаете, они бывают вот как Сталин Иосиф Виссарионович. Ведические времена такие же личности, подобные были тираны, как Равана, например. И попробуй скажи такому царю, что там планеты, для того, что он задумал, стоят неблагоприятно. Это надо быть, в общем-то, достаточно большим дипломатом, чтобы суметь.
Достаточно смелым, таким же железным.
Да, железным. Как раз Меркурий, собственно, не железный, а он именно нейтрален. Нейтрален. Он очень аккуратно все это говорит, очень осторожно, вежливо. Он очень старается нейтралитет при этом сохранить. Астролог, он должен очень стараться не высказывать как раз свое личное мнение. Вот, всегда быть в стороне, отстраниться. Если астролог захочет свое личное мнение какое-то высказывать, какую-то симпатию, антипатию, он обязательно будет иметь проблемы потом. Вот. И всегда, кстати, астролога будут вовлекать в это. То есть девушка придет и с парнем поссорилась, она хочет там получить консультацию по совместимости. Она будет говорить: ну вот он такой-то. Может быть, он действительно такой, то, что она говорит. Вот. Но под влияние ее вот это эмоционально попадать не надо. Подыгрывать. Может оказаться так, что потом какой-нибудь к вам молодой человек подойдет и скажет: вот, я знаю, что девушка моя консультировалась у вас. Вы не сможете рассказать, о чем была речь? И астролог, конечно, может сказать, что это все конфиденциально, что он не может рассказать все это предназначалось для девушки, но парень, он поймет уже по реакции астролога, если тот критиковал его, за глаза попал под влияние этой девушки. Будет понятно, это не скрыть будет. Вот. Надо стараться нейтралитет этого придерживаться. Вот. Царю надо сначала его прославить, что-то хорошее сказать обязательно. Вот, может давать способности льстить Меркурий, то есть он как раз двуличен, лицемерен. Опять-таки снова как бы лезть и говорить приятные слова – это разные вещи, говорить комплименты. Тоже тут не нужно путать их. То есть иногда некоторые люди решают говорить правду, и они не знают всей истины. Веды говорят, что нужно говорить правду, но веды говорят не только, как нужно говорить правду, но нужно также говорить приятную правду. Как это ни странно. Ну, есть люди, которые обязаны всю правду говорить такой, какую она есть. Но если вы это не входит в ваши непосредственные обязанности, это говорить, то вы должны говорить приятную правду. Как это ни странно. И, в общем-то, если вы хотите, чтобы вас слушали, услышали, то есть вы должны сначала что-то приятное сказать. Меркурий не отвечает на самом деле за содержание того, что он несет. Он расчищает дорогу, он дает возможность, чтобы услышали. Переводчик всего лишь переводит. Собственно, глупо на переводчика сердиться. Ах ты такой сякой, то я сейчас тебя это. Ну, если он действительно переводит. Надо обратить внимание на того, чьи слова он переводит, если вы как-то обиделись на то, что переводчик сказал.
Ну да, астролог он является, получается, азбуку астрологии, да, вот переводит знаки, как азбука Морзе у нас, а тут планеты, понимаешь, нам показывают.
Да.
Ну да, что может сделать астролог, если вот так планеты
Да.
стоят? Хорошая аналогия вот с переводчиком, да.
Да, ну и журналисты тоже должны быть, стараться
Нейтральны. Должны, конечно,
нейтральными
да.
должны быть.
В наше
Вот.
время, да.
То есть вот это их задача тоже, быть беспристрастными и так далее. То есть Меркурий дает беспристрастие, и теперь по поводу близнецов, то и то, что вот его символизирует пара братьев-близнецов, опять-таки снова двойственность. То есть он двойственный, вот то, что он мутабельный по типу своей деятельности, по своему характеру, по типу своей действия. По стихии он воздушный знак, воздух, движение, непостоянство указывает. И Меркурий тоже, в общем-то, не дает постоянства. Меркурий, кстати, металл, ртуть связан с Меркурием, пожалуйста. Ртуть, она меняется, удивительный металл. Вот. И Меркурий тоже постоянно дает изменения, он может что-то плохое давать. И как раз, что касается близнецов, то это знак достаточно положительный. Вот то, что я описал по поводу того, что общительность, контакты, информация, связи. Но при этом, в общем-то, часто близнецы, ну, часто в низшем своем аспекте проявляются. В общем-то, это низшие аспекты этого проявления этого знака, это будет поверхностность, отсутствие глубины. И вот то, что я объяснял по поводу того, да, что нужно смотреть остальные знаки относительно знака, как они расположены, как дома. Вот. Сам по себе близнецы, он является третьим знаком, то есть он третий дом представляет среди знаков зодиака. А помните, что третий дом – это дом интеллекта, вот, информации, связей, дом братьев. И как раз, кстати, близнецы символизируют двойняшки. Правда, чаще говорится, что это девочка и мальчик. Вот эти близнецы ведической символики. Вот, но описывается, что один несет булавру, как другой лиру. Часто. Хотя вроде встречается описание, что и однополые тоже могут быть. Но чаще, в общем-то, вот разнополые как раз они ведической мифологии. Интересно, Пренкин Бихари, астролог, говорит, что они очень похожи на Кастры и Полукс из греческой мифологии. Вот. Тоже мы, кстати, родились, Кастры и Полукс, от одной матери, двух отцов. И это напоминает историю с Меркурием, что Меркурий Будха, он родился от Сомы, Чандры и Тары, а Тара – жена Юпитера. Тоже у них как бы два отца спорили вот по поводу Меркурия, чей он сын. Вот. Поверхностностью отличаются близнецы непостоянством своих мнений. То есть, в общем-то, это эрудированные часто люди, но при этом просто дилетанты могут быть во многих областях. А, ну вот это то, что я хотел сказать, что седьмой знак, соответственно, он будет седьмым домом, и всегда это то, что дополняет, то, что недостает данному знаку, седьмой знак показывает. Вот, соответственно, помните, что Овен – это воинственность, а Весы – как раз нейтралитет, другой нейтралитет, венерианский. Вот, такой активный нейтралитет за мир во всем мире. Пацифисты иногда бывают достаточно воинственны. Недаром среди описывается, что есть девять лил-аватары, Вишну, связаны с каждой планетой, и весь Венера связан с Парашурама, воплощение Вишну, который 21 раз убил поколение кшатриев, его отца. Убил царь кшатрий, и Парашурама за это отомстил. С топором он такой изображается, очень воинствующий. Воинственный браман был, который отличался вот таким нравом и характером, свирепым воином был, большим, великим. Парашурама, вот, это такой пацифист получается. Браманы, они пацифисты, и не любят, в общем, воевать. Иногда мы видим, что пацифисты недостаточно воинственны бывают. Вот.
Особенно, когда того требуют обстоятельства, да, вот как раз там и была такая история, что вот его отец Парашурама как раз не хотел воевать с тем царем, да, который их очень сильно обижает.
Да, да, да. Джамадагни Риши, отец Парашурама, да, он все терпел, терпел. Как раз Парашурама сказал, что я пришел разрушить эту традицию. Все хорошо, то есть. Венера тоже вот она такие за реформы больше такой, за свободу духовную больше отвечает. Юпитер, он часто дает консерватизм. Классическая гармоническая планета Юпитер, вот. Ну, среди его негативных качеств это какая-то такая приверженность догматизму. Вот. Ну, видите, этот Весы таким образом показывает такой нейтралитет как активную идею, то в случае Меркурия нейтралитет – это нейтралитет ради нейтралитета, техническая такая составляющая, это сама его суть. Вот. То есть он сам по себе такой по характеру, что ни туда, ни сюда. Тельцу будет противоположный знак Скорпион, и как раз, собственно, какое-то умение марсианские черты, вот эти, умение отстаивать свои взгляды, умение, может быть, не со всеми дружить, не быть так сильно привязанными, это как раз качество Скорпиона. А Скорпион, наоборот, для него будет тельцы, знак, не хватает вот этой любви и мягкости, может быть. Вот, что не хватает Скорпиону. Вот. И для близнецов противоположным знаком, седьмым домом, будет как раз Стрелец. Вот. Знак – это знак, управляемый Юпитером. Юпитером. Юпитер показывает глубину уже, мудрость, знания. Опять-таки, они взаимность друг друга дополняют. Еще, в принципе, можно сравнить вот это знаки друг напротив друга, это как чаши вот этих балансирующих весов опять. То есть, если одна перевешивает, нужно другую уровню вешать, противоположную. Опять-таки, если человек изучает только священное писание, философию, религию, что, в принципе, по большому счету, плохо не будет. В конечном счете, это даст свой результат. Вот. Но даже духовные книги мы читаем для того, чтобы книги все-таки человек читает для того, чтобы это потом в жизни применить. Вот, чтобы как-то это в жизни использовать. И если человек только изучает, начитан очень, но это не применяет практически в жизни, то это как раз вот пример Юпитера влияния. Меркурий – это практическое воплощение в жизнь. Опять-таки, Меркурий за какие-то прикладные знания отвечает, такие как астрология, аюрведа. И если бывают люди духовные, например, которые не сильно заботятся о своем здоровье, пренебрегают и болеют, можем видеть это. Священники иногда, вот в России православные, иногда достаточно нездоровый вид имеют, не заботятся о своем здоровье, потому что не считают это важным.
Ну, очень часто люди, подвижники, да, там, или какие-то либо святые, там, врачи, да, часто там забрасывают свое здоровье полностью, чтобы вот помогать другим людям. Ну и в итоге, ну, это, конечно же.
Это может быть другой случай, если это такие, как бы сказать, отреченные промахи. Другой взгляд. То есть, собственно, ну, надо практически применять это знание, о практических аспектах заботиться, в том числе позаботиться о здоровье и так далее.
В том числе, потому что если человек быстро устанет и рано умрет, то, конечно же, больше помогать другим он не сможет.
Да, поэтому Стрельцу ему нужно практическое применение, которое Меркурий означает, вот эти практические знания, практическую информацию. Опять-таки, если человек много накопил знаний какого-то глубокого, то он должен суметь этим поделиться с другими. Вот. А что касается близнецам, то им недостает вот этой глубины. Глубины, серьезности, основательности. То есть отрицательные близнецы – это как флюгер на ветру. Крутится, вертится туда, куда ветер подует, туда он и повернется. А также люди, которые берутся за множество дел, изучают. Вот, они как бы интеллектуалы. Меркурианский знак, могут много изучать, но при этом, в общем-то, не достичь иногда глубокой квалификации ни в чем. Ну, вот. Вот. И близнецы, собственно, часто описываются, что это недостаточно духовный знак. Интересно, как раз, да, духовность у нас Стрелец представляет. И видим, кстати, интересно, да, что в одном из самых духовных знаков в рыбах Меркурий как раз падает. Вот, и в вегетарианском знаке. То есть это знак его падения рыбы для Меркурия. Размытый такой Меркурий становится.
Интересно.
Собственно, это показывает то, что рыбы становятся безразличны ко всему, к каким-то различиям. Вот, собственно, Меркурием становится без надобности. Они начинают всех и все принимать таким, какое, как оно есть. Вот как вы привели пример Инна с этими целителями, христианскими святыми, которые о своем здоровье не заботились. Вот, пожалуйста, может быть, как раз ярко выраженный пример проявления вот этого принципа, который знак рыбы олицетворяет. И сострадание, и не делать никаких различий. Вот. Меркурий, кстати, наоборот, различает. То есть, опять-таки, мы видим, что в каждом принципе заключена внутренняя сущность, которая противоречит внешнему. Вот. То есть, чтобы быть вот таким нейтральным со всеми, ровные отношения поддерживать, нужно внутренне уметь различать. А рыбы, которые... Вот юпитерианский знак, Юпитер, он чем характеризуется как планета? Он ни одной из планет не является врагом, со всеми дружит. А вот к нему остальные планеты, они не могут быть врагами для Юпитера. Вот. Поэтому рыбы, они внутренне, в общем-то, никаких различий не проводят, а в результате получается так, что, в общем-то, они из этого, если это низшее проявление, соответственно, знака рыб, могут в большие проблемы попасть для себя. Вот. Другая крайность, тоже двойственный знак. Вот. Но почему близнецы не очень духовные? Во-первых, у них правитель девятого дома, гуру Пхава, это Сатурн, который, в общем-то, часто дает материалистичное граха, описывается. Хотя он может высшее отречение показывать, высшее отречение духовное, но большая часть его влияние оно, в общем-то, дает человеку материалистичность в его жизни, мышление и так далее. И кроме того, он управляет одновременно восьмым домом, домом проблем, конфликтов. Вот. Но Сатурн сам по себе тяжесть, сложность указывает, то есть показывает на сложность отношений Что я перед этим-то говорил? Запутался. Извиняюсь.
Тенвантарь пробыл. У нас на самом деле время-то и заканчивается. Я вот думаю, может быть, мы продолжим в следующий раз и сейчас сделаем такое небольшое заключение.
Ну, в общем, вот... Меркурий, в общем, падает в знаке Рыб, вот это показывает тоже, кстати, в юпитерианском знаке, вот эта сложность их отношений. Но, в общем-то, редко отличаются духовностью знак, потому что вот одна из причин, вот это Сатурн влияние 9 и 10 дома. Вот, ну и так все остальное можно рассмотреть. Какие планеты, какими домами, соответственно, будут от близнецов управлять. Да?
Ну что ж, Танвантари Прабу, я так слышу, нас уже там подгоняют, где-то начали ремонт, да, вот так неожиданно. Поэтому нам нужно, я думаю, сегодня тоже заканчивать. И продолжим в следующую среду, дорогие друзья. Ждем вас, как всегда, в это время. Будем продолжать говорить о знаках зодиака. Спасибо, что были с нами, Танвантари Прабу. Спасибо вам за беседу.
Да, пожалуйста.
Ведическая астрология. Йога-радио.